Я хочу коснуться одной актуальной темы и посмотреть на эту тему через наши недельные главы. Сегодня должно быть в Кнессете голосование за смертный приговор террористам. Ну, казалось бы, я уже не раз говорил, по закону Торы, конечно, им всем полагается в могилу, нет такого сомнения. Я помню, это говорил еще Рабицек Зильбер лет так 47-48 тому назад. И вот сейчас, сегодня опубликовали, что представители Кнессета от общины Бней Тора, Дегера Тора, будут голосовать против этого закона. Против. И почему? Так им наказали великий глава поколения Моше Гильгамеш. И я должен немножко объяснить. То есть его соображение, в общем, то, что опубликовали, намного раз глубже. Я видел его не раз, один раз был у него очень глубочайшим вопросом. Он чрезвычайно мудрый человек, великий в Торе, чрезвычайно мудрейший человек. Вот тут основа, у нас тут основа немножко другая. Основа, что мы должны знать, что надо принимать точку зрения великих в Торе. Это основа для нас. И уметь наши соображения отменить перед точкой зрения великих в Торе. Это люди очень не любят. Они любят считать себя равными и так далее. Я хочу сейчас немножко коснуться, вещь очень принципиальная, по большому счету, это основа Торы. И более того, мы сейчас заново публикуем «Брат Исхак», интереснейший материал на Хатам Сойфера, и, как я это объяснил, один из великих наставников нашего поколения, Шлома Броер, об одном аспекте жезлоприношения Исхака, о котором меньше говорят. Знаете, Авраам Авину, когда вел Исхака на заклание, Исхаку было 37 лет. Скажем так, если бы он сопротивлялся, то Авраам не мог бы с ним ничего сделать. И то, что приводит в Бетет Раши, Исхак не знал, куда они вначале, но папа сказал, папа не был, просто папа. Папа был источником для него всей Торы. То есть его великий учитель Авраам Авину, он ему наказал идти, так он идет. Спрашивает Авраама, а где жертва, где овечка или овен? Сказал, увидим, и намекнул ему, что если не будет овна, то значит, что он жертва, Исаак сам жертва. Дальше говорится, что пошли вместе, Исаак шел дальше с тем, чтобы если надо будет, он будет жертвой. На чем основывалось поведение Авраама, это мы знаем. Это ясное достижение слов Всевышнего, которое побудили его отменить все собственные идеи по этому поводу. Всевышний сказал это однозначно. И это исцельная вера и знание того, что Всевышний отменили все соблазны зла, дурного начала, которые пытались его оттолкнуть от этого. А вот Исхак, Исхаку Всевышний не открылся. Как он шел на заклание? Вопрос очень принципиальный. В общем, советую посчитать брат Исхак, по-моему, это последний уже вышедший номер. Там есть статья Храм Софера по этому поводу. Он говорит, что Исхак шел на заклание, исполняя заповедь доверия к словам мудрецов. Для него квитэнсенция мудрецов Тора, это был его отец Авраам. И более того, говорит Хатам Сойфер, что то, что мы говорим в молитве Рошана, Вакедат Ицхак, это в брахе Зохер Абрит. Мусав Зохер Абрит, это пятая браха. Девять, это пятая, центральная. Зохер Абрит, мы до этого говорим Вакедат Ицхак Лизаро Барахавим Тискор, и буквально связывание, то имеется в виду жертвоприношение Ицхака. Его потомству помни. И говорит Абрахам Сойфер так, что тут упоминается именно заслуга Ицхака, а не заслуга Авраама. И говорит, что тот, у кого нет, кто не полагается, не доверяет словам мудрецов, на него это пожелание молитвы не распространяется. Мы просим, чтобы Всевышний помнил потомство Ицхака, жертвоприношение Ицхака, тот, кто не живет с доверием к словам мудрецов, его это не распространяется. Есть об этом вещи более ясными, недавно читали это перед Рошана, там слушаются слова мудрецов, что даже если они говорят на правое лево, на левое правое, то есть это в Галинске замечательно это объясняет, говорит, что часто человек думает, что правое это лево, лево правое, поэтому ему кажется, что то, что говорит мудрецы, это относится сюда наоборот. Он должен знать, что то, что говорит мудрецы, это и то, что правое, даже если думаешь, что лево, на самом деле это правое. По этому Сойферу основа этого в деяниях отцов это готовность Ицхака быть жертвой. Я тут хочу объяснить сейчас очень принципиальную ось наших глав. Мы сейчас в нашей недельной главе Хаесоро как бы кончается, значит, упоминается дальше, но реально это глава, в которой умирает Сара, умирает Авраам, и начинается Ицхак. Есть, все называются, Авраам, Ицхак, Яков называется, а вот буквально, просто как патриархи, буквально это праотцы. В чем смысл звания «авот»? Дело не просто в родословном, а дело здесь в том, что эти наши три великих праотца, они основали все основы еврейского народа. Поэтому даже правильные геры, они тоже называются сыновьями Авраама, Ицхака и Якова, хотя они не являются их детьми никак. Потому что они вошли в народ Израиля, который построен и строится дальше, и ведет себя по линиям, которые нам оставили праотцы. Здесь первая линия – это Авраам. Если хотите посмотреть внутри, почитайте, есть в Рамбаме в начале «Алхот Авадазара» – «Законы идолопоклонства». Там мы описываем в начале историю идолопоклонства, как люди дошли до этого, этой бессмысленности, в том, как Авраам, который вырос буквально в воспитании идолопоклонства, собственным поиском и познанием пришел к выводу, что все это чушь и бред, и вернул себя, и вернул многих других к пониманию, что есть единый Творец, единый правитель. И помню, что там сказано вещь очень принципиальная, что Авраам этому пришел к этому сам. Хотя была традиция Торы от Адама, от Шета, Хануха, Метушелаха, Шем Эвер, но Авраам не был связан с традициях, по крайней мере, в начале. Он до основ веры он дошел сам, и даже его постижение Торы, которое было и основной источник его благословений, то, что мы говорим в этой неделе, что Всевышний благословил Авраам во всем, и это причина этого, это та Тора, которую он учил, которую он обучал. Это была Тора, которую Всевышний дал ему постижение через собственные труды. Как сказано, было такое очень такое образное выражение, которое надо понять поглубже, но это не наша сейчас тема, что как бы две почки Авраама стали как будто бы две книги Торы, по которым он учил Тору. Это очень непонятное выражение. Но, короче говоря, Авраам, в Аврааме, как в творении Всевышнего, это создано по образу подобия Творца, был его внутренний источник постичь Тору, даже его ничего никто его не учил. И, конечно, эта сила Авраама, она есть в нашем народе, я думаю, что все, кто здесь находится, они хорошо понимают, что такое внутренний источник, внутренний поиск, внутренний перелом и приход к Торе. Однако на Аврааме дело не кончается. Потом следующий – это Ицхак. Ицхак уже был сыном и учеником Авраама. То есть он получил знания Всевышним от Авраама и знания Торы от Авраама. Хотя он, конечно, тоже, он проложил собственную дорогу в служении Всевышнему, а не просто повторил Авраама. И, в частности, то, что проложил для нас Ицхак, по суфер, который мы сейчас вспоминаем, это принятие на себя заповеди подчиняться, исполнять то, что говорят нам великие мудрецы, даже если мы не понимаем, что они говорят. Пример этого, еще один, это Парашат Бешалах, про книги Шмот, когда народ Израиля выходит из Египта, и Всевышний говорит Муше, вернитесь обратно. Всевышний хотел соблазнить фараона, чтобы погнался за ними, и вернитесь обратно. Мы немножко, читая Тору, понимаем, как наш народ боялся египтян. Поэтому указание Моше вернуться обратно, я не понимаю, как они его исполнили. И начали двигаться обратно в Египет. Но Раши это объясняет. Для нас это основное. «Эллану эле диврей бен Амрам» – «Мы идем, потому что сказал сын Амрама, то есть Моше Рабейну». Это было полное доверие Моше Рабейну. Это основа нашего народа, на нашего народа, это основа предполучения Торы. И это та линия, которую наш народ по Харам-Сойферу внес в наш народ Ицхак. Есть, мы начинаем через неделю, в Шаббат ближайший, следующую главу Толдот, это рождение Якова и Исава. И Якова мы видим другую линию. Она, то, что раньше сказано Якове, Яков Йошев Оэлим. Буквально сидящий в шатрах. Йошев Оэлим это намекает, это не намек, это самое простое понимание. Имеется в виду шатры учения. Есть тут некоторая дискуссия, какие шатры имеются в виду, но реально имеется в виду все вместе. Это шатер учения Авраама и шатер учения Ицхака, это были немножко разные. А кроме того, также шатры учения Шема и Эвера. Яков, по крайней мере, 14 лет учился у Шема и Эвера. То есть получить от себя то, что получили все предыдущие поколения, это воспринять глубоко внутри, а потом уже нести это дальше, исполняя их и нести это дальше, даже в условиях голода. Это основа нашего народа. Я хочу еще добавить несколько слов, слушай, начал. То, что, я не знаю, все ли мудрецы Израиля против выношения смертного приговора террористов, я не знаю. Но для меня, с точки зрения Моше Гиля Гирша, именно я просто знаю, как к нему относились мудрецы предыдущего поколения. Как-то мы советовались с Рабицином Зильбером по вот очень такому нелегкому вопросу с одним из ведущих мудрецов Тора Иерусалима, Рав Довид Коэн, он глава Ишивот Хеврон. Он нам посоветовал поехать по связи с Рав Гершоном Эдельштейном. Он был старейший глава Ишив, великий, величайший мудрец Тора Рав Гершон Эдельштейн. Он сказал такую очень интересную вещь. Но очень важно до этого посоветоваться с Моше Гилем Гиршем. Он не читал своего поколения. Почему? Потому что чрезвычайно мудрейший, мудрейший человек. Человек полон то, что нас даст Тойр. Вот сейчас, в этом поколении, есть у нас два великих мудреца Торы. Величайший мудрец Торы, Рав Дов Ланду. Человек, как я себе представляю, по порядку Рав Хаима Каневского, по великому знанию Торы, есть Рав Моше Гиля Гирш, чрезвычайно не носитель Тора. То есть как Тора должна раскрываться в нашей жизни, в нашем поведении. И сейчас было опубликовано, что Моше Гиля Гирш наказал членам Кнессета от Дегеля Тора голосовать против смертного приговора террориста. Я не буду касаться глубин этого решения, но то, что я могу понять, это очень просто. По той же причине, что тяжкого греха, этой самой вот прокурора израильской армии, которая выдала народам мира и частично сфабриковала записи, как будто бы издевательства были в Зет-Иман над террористами. Я понимаю очень просто. Вот тяжелейший грех, потому что это подстрекает народы мира к антисемитизму. Они просто подпортили репутацию Израиля. Репутацию Израиля портят зачастую израильтяне, ведут себя непотребно за границей. И сейчас гораздо, гораздо тяжелее, гораздо хуже. Это мы сейчас все в поколении, последние несколько лет антисемитизм взорвался. И в Европе, и в Америке. Сейчас еще выбрали антисемита мэром города, это вообще мэром Нью-Йорка. Это все очень опасная ситуация. И в этой ситуации, конечно, это просто опасность для жизни евреев из-за взрыва антисемитизма. Рав Шах об этом говорил, что надо быть очень осторожными, не пробудить заново антисемитизм. Что такое пробудить заново антисемитизм, я вам скажу. Напомните себе 500 000 евреев, которые погибли от рук казаков Богдана Хмельницкого, сотни тысяч погибших во время гражданской войны в России, на Украине, от казаков всевозможных, уже даже не упоминая катастрофу, и даже не саму катастрофу, а то, что сделали поляки и другие уже после освобождения от нацистов. Поляки убивали евреев массово, после того, как уже Германия пала. И вещи известны, я сейчас ничего нового не говорю. Поэтому в шах подчеркиваю, что необходимо быть очень осторожным, чтобы не пробудить антисемитизм. Я тоже скажу, Моше Гиля Гирш, что смертная казнь террориста может привести к гораздо большему кровопролитию. Это вызовет реакцию арабов, мусульман и так далее. Это опасно для жизни евреев. Хотя, безусловно, по закону Торы они все заслуживают смерти. Сделать это как официальную смертную казнь, когда будет публиковаться и так далее, может привести к взрыву насилия, и нам важнее жизнь наших братьев-евреев, чем отомстить террористам. И дай Бог всем удостоится понимания, что такое да, Тора, величие с точки зрения Торы наших мудрецов, чтобы все мы научились, имея свою точку зрения, уметь ее также отменить перед точки зрения наших мудрецов. Всего хорошего.